Холли велела сестре не глупить и сразу набрать номер. Но Черити настояла на том, чтобы сначала позвонить диспетчеру и заказать разговор. Счет она оплатит сама. Диспетчер спросила, кого нужно вызвать в Мэнни, и она назвала номер Альвы Торнтона. Через минуту раздался гудок.
«Алло, ферма Торнтонов. Бесси, привет. Это Черити Кэмбер. Я звоню из Коннектикута. Альва дома?»
Брэд сидел на диване, делая вид, что читает.
«Нет, Черити, он в своей лиге по боулингу в Бриджтоне. А в чем дело?»
Черити уже придумала, что она скажет. Ситуация была несколько деликатной. Бесси, как и почти все замужние женщины в Касл-Роке, любила поболтать. И если она узнает, что Джо Кэмбер, не спросившись у жены, уехал куда-то, зачем им лишние толки?
«Ничего, мы с Бреттом просто немного беспокоимся насчет собаки». «Насчет вашего сенбернара?» «Да, Куджо. Мы поехали в Коннектикут к сестре, а Джо отлучился в Портсмут по делу».
Это звучало правдоподобно. Джо иногда ездил в Портсмут покупать запчасти. Там не брали налог с покупки.
«Я хотела узнать, просил ли он кого-нибудь кормить собаку. Знаешь, эти мужчины вечно все забывают». «Ну, Джо заходил вчера или позавчера», —
сказала Бесси с сомнением. На деле это было в прошлый четверг. Бесси Торнтон не отличалась большим умом. Ее тетка, старая Эви Чалмерс, всегда всем говорила, вернее, кричала, что у Бесси ни грамма мозгов, зато доброе сердце. Она много работала на ферме мужа, отдыхала у экрана, смотря бесчисленные семейные мелодрамы. Она плохо ориентировалась во всем, что не касалось ухода за цыплятами, сортировки яиц, мытья полов и ухода за садом. Поэтому она вряд ли помнила какие-либо даты, кроме дня выступления «Снежных дьяволов», клуба езды на снегоходах, где она состояла вместе с Альвой. Джо тогда заходил по поводу ремонта трактора. Он не брал с Альвы денег, а тот взамен снабжал его свежими яйцами за полцены. Еще Альва приносил Джо скромную дань со своего огорода. Так часто водится среди сельчан. Черити хорошо знала, что Джо был у Торнтонов в четверг и что Бесси вечно путает даты. Она могла спросить Бесси, приходил ли Джо насчет ремонта трактора, и это значило бы, что Альва не видел Джо с четверга, и тот не просил его кормить Куджо. Но можно было и не развивать этой темы. Можно предположить, что Джо заходил именно вчера, успокоить Бретта и забыть об этом до конца поездки. Господи, ну почему этот чертов пес должен портить им отпуск?
«Черити, ты здесь?» «Да-да, Бесси, слышу. Он, наверное, попросил Альву кормить его». «Ну, я спрошу его, когда он придет, и дам тебе знать». «Хорошо. Спасибо, Бесси». «Не за что». «Ну, ладно. Всего хорошего».
И она повесила трубку, вспомнив, что Бесси не записала номер. «Ну и хорошо. Она повернулась к Бретту. Не будет она ему лгать. Но...»
«Твой отец вчера заходил к Альве. Наверное, попросил его насчет Куджо». «О!» —
Бретт радостно посмотрел на нее.
«Ну, ты же не говорила с самим Альвой?» «Его нет, но Бесси сказала, что известит, а она не записала номер».
Слышалось ли в его голосе подозрение, или ей это показалось?
«Ничего, сама позвоню им утром», —
быстро сказала Черити, надеясь, что это закроет тему на некоторое время.
«Папа был у них на той неделе», — настаивал Брэд. «Может, миссис Торнтон перепутала день?» «Я думаю, она не настолько глупа, но мы можем еще кому-нибудь позвонить». «А кому?» «Ну, допустим, Милликеном».
Брэд с удивлением взглянул на нее.
«Хотя вряд ли», — согласилась Черити.
Прошлой зимой Джо и Джон Милликен поругались по поводу оплаты за какую-то мелкую работу, которую Джо сделал для него. С тех пор они не общались. Хотя Черити пыталась перекинуться словом с Ким Милликен, дочерью Фредди, но та не удостоила ее ни единым словом, словно сама не была первостатейной шлюхой, побывавшей чуть ли не под всеми старшеклассниками школы Касл-Рока. Ей пришло в голову, что они живут в настоящей изоляции, и она почувствовала легкий страх. «Никто им не поможет».
«Ничего», — сказал тихо Брэд. «Он может поесть лопухов или чего-нибудь еще». «Послушай, Брэд, я позвоню Альве завтра утром и попрошу его сходить туда. Обещаю тебе». «Ну, хорошо, мам, только не забудь».
Тут в комнату заглянул Джим-старший.
«Я иду в бильярд. Не желаете со мной?»
«Я желаю», — сказал Брэд. «Только покажите, где это?»
«А вы, Черити?»
Черити улыбнулась.
«Нет, спасибо. Что-то не хочется».
Брэд с дядей ушли. Она осталась сидеть на диване, глядя на телефон и думая о ночном хождении Брэдта.
«Куджо больше не голоден».
Она неожиданно вздрогнула.
«Завтра обязательно разберусь с этим», — пообещала она себе. «Так или иначе. Или нужно возвращаться и позаботиться обо всем самой». Она обещала Бретту.
Вик снова позвонил домой в 10 вечера. Никто не отвечал. Он опять попробовал в 11 и ждал очень долго, но к телефону опять никто не подошел. В 10 он начал волноваться, а после второго звонка уже порядком испугался. Роджер спал. Вик набирал номер в темноте, слушал и вешал трубку тоже в темноте. Ему было одиноко и страшно, как в детстве. Он не знал, что ему делать и что думать. В уме снова и снова вертелась простая фраза. «Она сбежала с Кэмпом. Она сбежала с Кэмпом. Она сбежала с Кэмпом». Все говорило против этого. Он вспоминал фразы, что они с Донной сказали друг другу, тщательно проигрывая в уме все предложения и интонации. У них с Кэмпом все кончено. Она велела ему поискать другую дуру. Ничто не предвещало их повторной встречи.
«Разрыв не означает невозможности примирения», — выдал его ум мрачный вердикт.
«Но где же Тед? Она же не могла забрать его с собой». По ее словам, Кэмп был чрезвычайно вспыльчив, и Вик предполагал, хоть она и не говорила, что в тот день между ними разыгралась какая-нибудь дикая сцена.
«Поступки людей иногда непредсказуемы».
Ум, вернее, его ревнивая, подозрительная часть, находил ответы на все, и в темноте самые дикие ответы обретали убедительность. Он словно балансировал между двумя видениями — Кэмпом и звонящим в их пустом доме телефоном. Она могла попасть в аварию. Может быть, они с Тедом в больнице, покалечены. Конечно, в этом случае кто-нибудь обязательно сообщил бы ему, но в темноте эта успокаивающая мысль не успокаивала его. И он снова обратился к другой возможности. Сбежала с Кэмпом. Среди возможных противовесов этой теории один наполнил его бессильной злостью. Что, если они решили остаться у кого-нибудь на ночь, забыв предупредить его? Было уже поздно звонить их знакомым и спрашивать. Можно, конечно, позвонить шерифу и попросить его заняться этим, но не излишняя ли это перестраховка? «Нет», — сказал его ум.
«Они оба лежат с перерезанным горлом», — сказал ум. «Ты все время читал про такое в газетах. Даже в Касл-Роке такое случалось. Вспомни про Фрэнка Додда».
«Сбежала с Кэмпом», — твердила другая его часть. В полночь он позвонил еще раз, и новая неудача окончательно наполнила его предчувствием беды. Кэмп, убийцы, грабители, неважно. Беда есть беда. Он бросил трубку и включил свет. «Роджер, вставай». Роджер прикрыл глаза рукой, заслоняясь от света. «Роджер!» Роджер открыл глаза и уставился на часы.
«Ты что, среди ночи?»
«Роджер!» — он поперхнулся. «Роджер, уже середина ночи, а Донны с Тедом нет дома. Я боюсь». Роджер сел и поднес часы к самому носу, чтобы убедиться. 4:04.
«Может, они где-нибудь заночевали? Элси с девчонками иногда остаются на ночь у Сали Петри, когда меня нет. Она нервничает, когда одна в доме».
«Она бы позвонила». При свете идея, что Донна могла сбежать с Кэмпом, представлялась абсурдной, и он даже не верил, что еще недавно почти согласился с ней.
«Позвонила?»
Роджер еще плохо соображал. «Она знает, что я звоню домой по вечерам. Могла позвонить в отель и передать мне, если бы собиралась к кому-нибудь. Разве Элси не звонит?»
«Звонит», —
Роджер кивнул.
«Обязательно».
«Вот и я волнуюсь».
«Понятно. Но она могла и забыть».
Но карие глаза Роджера все равно постепенно наполнялись тревогой. «Могла, но что-то могло и случиться».
«У нее же есть с собой документы. Если бы она попала в аварию, полиция в первую очередь известила бы тебя. Они позвонили бы домой, потом в офис, и им бы сказали...»
«Я говорю не об аварии, а говорю о...» Его голос начал дрожать. «Я думал, что они с Тедом там одни, и... Не знаю. Я просто боюсь».
«Позвони шерифу», — предложил Роджер.
«Но...»
«Да никаких «но», пойми, наконец, никаких сирен и мигалок. Просто попроси послать полицейского в дом и проверить, все ли там в порядке. Они могут быть в 1000 мест. Например, на вечеринке».
«Донна ненавидит вечеринки».
«Ну, может, она играла с подругой в покер допоздна, и Тед уснул где-нибудь на диване».
Вик вспомнил, как она говорила ему: «Не хочу стать похожей на эти рожи на званых обедах», но промолчал. Это было слишком близко к теме Кэмпа. «Может быть».
«Есть у вас запасной ключ?»
«Да, на гвоздике возле двери».
«Вот и скажи им это. Пусть сходят и посмотрят. Если, конечно, у тебя там нет ничего запретного, вроде травки».
«Да нет».
«Ну тогда позвони им. Она может за это время позвонить, и ты почувствуешь себя полным болваном, но хоть успокоишься».
«Да», — Вик слегка улыбнулся. «Так и сделаю». Он снова поднял трубку, помедлил, потом снова набрал свой номер. Ответа не было. Он набрал номер офиса Касл-Рокского шерифа.